Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднися я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, радиостанция Радонеж продолжает вещание. И сегодня я хочу познакомить вас с Александром Владимировичем Желобановым, руководителем группы изучения Священного Писания при Заиконоспасском монастыре. Это беседы, которые Александр Владимирович назвал «из сокровищницы церковной». Святоотеческому восприятию Священного Писания на богослужебном языке в деле просвещения было посвящено и его сообщение на недавно закончившихся 32-х международных рождественских образовательных чтениях. И сегодня мы поговорим об этом подробнее. Владимирович, очень рада нашей с вами встрече на радиостанции «Радонеж». Вас рекомендовал уже очень полюбившийся нам Илья Сергеевич Вивюрко.
Преподаю чтение при монастыре за Заиконоспасском. Но чтение как экзегетика, как толкование Священного Писания на церковнославянском языке, по печатным славянским книгам церковным и по рукописям.
Редкое довольно специальность. Вы филолог?
Нет, я не филолог. История имеет начало свое с моей занятости в душепопечительском центре имени святого праведного Иоанна Кронштадтского на Крутицком подворье. В 2001 году я туда пришел как психолог. Я по образованию психолог и занимался реабилитацией, психотерапией пострадавших от зелья. Это винопитие.
Тяжелое,
наркотики, да, пострадавшие от оккультизма. Центр специализировался вот в такой деятельности. Со временем, занимаясь как психолог, как катехизатор, я как-то вот Господь открыл, что жаждущий голодной душе, да, страждущего человека, как-то хорошо бы прильнуть к источнику Слова Божия таким образом, чтобы действительно почувствовать всю сладость, сладость этого смысла, который Господь нам дарует. И постепенно, не зная, как за это взяться, постепенно как-то Господь промышлял такими необычными, очень интересными, радостными моментами, трудными моментами в жизни. То есть вот познакомился с людьми, которые практиковали древнерусское пение знаменное, служили ночные службы уставные. И там было очень много чтений. Чтений как раз вот богослужебных на церковнославянском языке, где можно было... Ночь длинная, служба шла всю ночь, и можно было спокойно внять тому смыслу, который читался. Да? Это уникальная была такая возможность, потому что сейчас, к сожалению, при сокращенном уставе как-то поучительный образ чтения, который в уставе указан, он опускается, как правило. Ну, во время этих долгих служб поучение с пролога, из толкового Евангелия, из учительного Евангелия, синоксари, они все звучали, причем на погласицу, как это было в средневековье в русское, на богослужение. Неспешно можно было посидеть, помолиться и внимать этому неиссякаемому ручью, который изливался в изобилии на этих службах. Вот это основное, наверное, основной источник, который меня и вдохновил, и вразумил, и как бы наставил на это дело, в котором сейчас продолжаю заниматься. Потому что изначально эта практика начала осуществляться, чтение среди страждущих людей.
И вы почувствовали благодатность этого дела для них?
Сначала, с одной стороны, это было удивительно, вот, а с другой стороны, ты понимаешь, что человек, который не жаждет, он и вкуса не почувствует. Ему будет интересно наверняка, ему будет в какой-то мере полезно, но это не станет частью его жизни, частью его бытия, это как бы не войдет его в кровь и плоть.
Ну, это твердая пища, она так сразу, наверное, не наверное, а точно не дается.
Да, здесь какой-то, к моему удивлению, произошел какой-то парадокс, потому что, с одной стороны, пища твердая, а с другой стороны, жажда, когда встречается с твердой пищей, если, конечно, учитывать особенности тех жаждущих, которые пришли приникнуть к этому источнику, то...
Страждущие даже, не просто жаждущие.
Страждущие, да. То, конечно, нужно учитывать как бы эту зону ближайшего развития, да, насколько человек способен этому внять, насколько он способен отведать от этого дара, который Господь раздает. Мы начинали с чтения Псалтыри толковой, сначала на славянском языке, стихи Псалтыри, а толкование после каждого стиха, после двух-трех стишей на русском языке. Таким образом, мы читали, наверное, ну, год. Потом все-таки я не выдержал, и мы начали читать уже те книги, которые были изданы при патриархе Иосифе. Это до раскола в середине 17 века. Толковое Евангелие, Благовестник Феофилакта Болгарского и Учительное Евангелие с толкованиями. Оно состоит из собора святых отец, которые растолковывают воскресные праздничные Евангелия.
Ну, вы не просто, наверное, сами решили, вы все-таки благословение.
Да, безусловно, это все осуществлялось при храме Воскресения Славущего на Крутицком подворье, где, естественно, под руководством настоятеля, игумена отца Анатолия Берестова, у нас, благо, было в том, что известный богослов, отец Даниил Сысоев, 6 лет с ним тоже приходилось и молиться, и общаться, и советоваться. Богословским вопросам, чтобы можно было действительно здесь не промахнуться, да, в толковании, в катехизации, в таких богословских вопросах. То есть они, в общем, как-то вот отцам было... Святоотеческая такая позиция, да, святоотеческие толкования, этот путь святоотеческий, они были как раз в этом русле шли, такими ревнителями в этом смысле. И поэтому, естественно, под благословением вот руководителя центра все это осуществлялось, безусловно. Это не мои такие творческие порывы, по крайней мере, не только мои.
Ну, понятно, потому что вы для себя это, видимо, открывали в том числе.
Да, интересно то, что, да, интересно то, что это как-то открывалось для меня и было таким свежим, еще в таком виде, отчасти незнакомым, да, не, но ты видел в этом такие глубины, от которых то слово, которое ты вкушаешь, прочитываешь, здесь даже как-то слово не очень вяжется. Наверное, вкушаешь действительно, как причастие мы вкушаем, так и слово ты, как хлеб, да, ты его вкушаешь, и это становится единым с тобой. Ты как-то понятие слова, понятие смысла, которое ты прочел, оно не рассматривается как что-то отвлеченное, абстрактное, какая-то схема, имеющая какую-то условность. Это вот такой хлеб жизни, который вот ты имел такую честь вкушать, и как страждущий, по сути, ничем не отличающийся с теми, кому как бы преподавал это все, с кем это все читал. В этом смысле мы были все перед Христом на равных. Он нам это все преподавал, он нам преподносил, и мы вкушали от этих словес. Ну и продолжаем это делать, продолжаем. Кстати говоря, Антонина Александровна, вы начали с того, что каким образом вообще я здесь оказался, и мы сидим, и я беседую с вами. К своей такой нечаянной радости услышал на вашем радио, на радио «Радонеж», цикл Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей». И вот цикл «Москва, Третий Рим», да. Конечно, меня это очень сильно порадовало, потому что я уж не помню, сколько мы читаем, наверное, 10 лет точно, но как-то я не встречал кого-то из проводящих такие экзегетические беседы, чтения по Священному Писанию, которые пользовались бы вот таким методом, который был очень распространен в нашем народе в Средневековье, когда брали книги с ближайшего монастыря и долгими вечерами зимними народ сидел с грамотеем по избам и все это изучали. Все это изучалось вот таким образом, не академическим, но входило в жизнь, да, в жизнь народную, и люди очень становились набожные, жили Христом реальным, без всяких условностей, без всяких схем. Все было очень живо, все было совершенно как бы. Вот совершенно по-настоящему. И не находились подобные сообщества, которые бы так изучали. Вот, и вдруг я вот услышал на вашем радио, как Илья Сергеевич вдруг такие вещи ведает вот, на весь православный мир, можно сказать.
И очень любит это, и этим горит.
Да, этим нельзя не гореть, потому что если только ты к этому... каким-то образом охладеешь, хотя вроде не понимаешь, а как можно охладеть к такому, я не знаю, чем это
делание.
Назвать, делание, наверное, да. Mm-hmm. Только если отойти от Христа, наверное. И, конечно же, прослушав весь его цикл, был удивлен и почерпал для себя очень много ценного и в свою работу, и очень много действительно пробелов, которые у меня были по истории, церковной истории, истории нашей Руси, из его цикла «Москва, Третий Рим». И очень благодарен, конечно, за это. И таким образом мы стали общаться с Ильей Сергеевичем, у нас появились общие интересы, и теперь я вот здесь сижу и с Антониной Александровной продолжаю в какой-то мере в этом русле тоже идти из своего опыта.
Да, именно об этом я и хотела бы, чтобы вы поделились, об этом поговорить, чтобы вы поделились своим опытом. Он, мне кажется, очень редкий все-таки. Вот вы об этом первые сказали. И по поводу того, что вот неграмотными наших предков считали, да, они и правда, вот бабушка моя, мамина мама, она была неграмотной, много детей, сельская жительница. Бабушка прекрасно знала службу, знала все праздники, ну, потому что она значительную часть своей жизни все-таки росла с церковью еще. А дедушка так тот был начитан в меру того, что он читал все-таки псалтирь, читал по усопшим. Я даже помню, как они в советские годы они совершали вот таким мирским чином Пасху. И я знаю, что он там главным образом читал, и утром они возвращались, шли, пели тропари пасхальные. Поэтому традиция эта не умирала, и люди эти не были неграмотными, потому что они знали священное писание и от священства, и вот таким образом, о котором говорили вы. А вот мы, я человек с университетским образованием, даже с двумя, можно сказать, потому что 4 курса филфака и еще 3 журфака, и я учила, конечно, он у нас назывался старославянским, не называли его церковнославянским. Да, я учила и древнерусскую литературу, но я ничего этого не знала. Я настолько для себя это все открывала, поэтому я очень радуюсь тому, что есть такая возможность вот как-то хоть этому делу просвещения помогать. Но вот и в вашем рассказе прозвучало, но, может быть, я ошибаюсь, может, я предвосхищаю, но вот все-таки прозвучало, что вот в начале, когда началось, как это говорили нашей преснопоминаемой святейшей Алексии, второе крещение Руси, как-то все мы этим очень горели, изучали, собирались, братства создавали, в том числе и наше братство Радонеж. И казалось, что впереди у нас будет такое просвещение, такое воцерковление. А вот сейчас интерес к этому, ну даже вот к своему наследию, церковнославянскому, первоисточникам, хотя их не так и много, вот средневековых, но они такие дивные, вот Илья Сергеевич действительно какую-нибудь одну молитву, один тропарь вот растолкует, и думаешь, боже, какое сокровище, а я их там 30 лет в церкви стоя пою и не вдумываюсь. Есть такое?
Для статистики, наверное, начну с этого. У нас в рамках рождественских чтений круглый стол на секции миссионерства и на секции катехизации образования. Как раз вот роль церковнославянского языка, церковного пения в деле миссии.
Побудить и разбудить. Хотя тут-то будут люди, ну, что называется, в этом тоже кровно заинтересованы.
Разные, возможно, будут люди. Хотя вот видите, я почему еще об этом заговорил. Конечно, я приглашаю всех. Дело очень спасительное. Наверное, во-первых. Но рассылая приглашения вот, в разные кружки, подобные, ну, занимающиеся каким-то своим методом чтения, изучения писания по Москве, по области, в регионы, то, наверное, из 40 писем только 2 отклика, что это кому-то интересно. То есть, вот, отвечая на ваш вопрос, вот статистически это так, вот пока, хотя письма доходили, люди смотрели.
Может быть, интересно, но приехать не могут, еще
да,
на
да,
это сделают.
Да, возможно, это так, потому что, с одной стороны, вот с лета мы попробовали встречи по Зуму. У меня было скептическое настроение как-то по Зуму. Я привык
в глаза
вживую, да, заниматься, читать. Но почему-то дело пошло, как-то люди заинтересовались и из Москвы, из ближайшего Подмосковья, из Новосибирска, из Африки даже человек откликнулся, русский человек, но уже там больше 10 лет пребывает, и ему это очень важно оказалось, даже жизненно важно.
А говорят, за границей обостряется интерес ко всему.
Да-да. Вот так оно и есть, по крайней мере, об этом свидетельствует эта Екатерина, которая читает с нами, находясь в Африке. Вот, и она, можно сказать, с нуля очень все быстро освоила. Вот что значит, если у человека вот жажда появляется, человек тут же начинает пить все больше и больше. Я помню в одном учительном Евангелии. Сейчас я не помню, на какое зачало литургийное, вот на одной из воскресных, там такое предисловие очень интересное, что если жажда за такой трапезой обычной у нас потихонечку иссякает, то жажда духовная, она, наоборот, нарастает. Действительно, с каждым от чтения к чтению, от занятия к занятию, вот от года с годом это дело переходит. Происходит какая-то трансформация, наверное, слово не очень хорошее.
Изменения
какие-то, где ты читаешь и начинаешь уже и молиться при этом, потому что понимаешь, что это чтение, оно отчасти является и богообщением. Почему, Антонина Александровна, вы сказали о своих предках, бабушке, о дедушке, грамотность откуда? От богообщения, от того, что они общались с Богом, он просвещал их. И свет этого просвещения, он, конечно, не сравнится ни с какой академической образованностью. То есть человек восходит от этого чтения к молитве, к богообщению.
И это мы знаем по себе, что если поначалу мы читали молитвы, наверное, все начинали на русском, тоже псалтирь, то теперь трудно себе представить, что вот псалтирь читать по-русски.
Да, здесь еще вы как раз навели на мысль, затронули еще одну вещь. Для некоторых людей, не буду говорить для многих, по крайней мере, надеюсь, что не для многих, но для некоторых вот в общении получалось так, что люди не понимают, а зачем вы читаете на церковнославянском, и священнослужители не понимают этого, можно просто на русском там. Но каждый из тех, возможно, кто сейчас слушает нас, можно провести такой эксперимент. Взять зачало, которое будет читаться евангельское на литургии, и прочитать его дома, например, русский текст с толкованием Феофилакта Болгарского. А потом то же самое сделать, прочитать это же зачало на церковнославянском языке и с толкованием церковнославянским того же Феофилакта Болгарского. Ну, взять там рукопись XVI века, вот мы сейчас ее читаем. И здесь не нужны аргументации от постороннего человека, там, от меня или еще от кого-то. Вы сами все поймете и почувствуете, в чем разница. Если прочитать русский текст, можно прочитать обычно за 10 минут, иногда за 5, за 15. Если немножко порассуждая о зачало всего лишь, да, которое читается на литургии, одно зачало, то рукопись не предрасполагает к тому, чтобы читать ее вот в таком скоростном темпе. Она читается медленно, она читается молитвенно. Даже удивляешься, почему так, вот такой феномен, если угодно. И вдруг тебе просто самому не хочется быстро это прочитывать, не потому что трудно считываемые вот буквы, буквицы, которыми написан эта рукопись, а потому что вот так читается, потому что по-другому она не читается. И ты чувствуешь, что ты к чему-то приобщился, настоящему, непреложному, истинному, что никогда не изменится, что останется вечное. И то, что у тебя никто не может украсть, да, если ты сам не отдашь. Конечно, не распрощаешься с этим сокровищем.
То-то и печаль, что часто отдаем. Мы вот в одной из передач, она завтра в эфир выйдет, в цикле «Образ жизни», как раз с батюшкой слушали «Тропарь Рождества» в записи 17-го года. Вот при всем треске, конечно, все равно очень хорошо слышно, из другого мира совершенно точно. И говорили о том, что сейчас вот эта суетность, ну, мы привыкли, потому что суета, нам некогда, правда, ну, захватывает тебя, это как река, несет и бежишь, бежишь, иначе не успеешь. А когда ты из этого немножко выпадешь и начинаешь понимать, что не надо торопиться-то никуда, потому что сейчас настолько этот темп стал, даже говорят музыканты, даже оркестры сейчас почему-то играют в другом темпе. Это как-то сказывается, что ли? Мы уже пронизаны этими токами. А куда мы торопимся? Куда мы так спешим? И службы, правда, что и сокращаем, сами себя обкрадывая. И вот результат. Мы это перестаем понимать. Как бы нам в это вернуться?
Да, вот вроде хотя бы очевидные вот вещи, да, но они вдруг становятся недоступны нам. Я, конечно же, и не только по другим, по себе замечаю, что иногда вдруг что-то начинает ускоряться во мне. Но у меня есть такая Божья милость, что я периодически в службах нахожусь, как чтец, как певец, вот, и в службах, в том числе и по древнерусскому такому образу, чину, да. И это очень хороший воспитатель и обуздатель вот этих скоростей.
А это где ж такая красота?
Я несколько лет служил в единоверческой общине вот при храме Строгино.
Новомучеников.
Новомучеников, да. Там у них есть единоверческая община, и несколько лет там служил. Потом вот последние несколько лет вот в храме Николы на Берсеневке. Там пятница вечер, суббота утро, благословил игумен Кирилл там молиться. И имею такую вот действительно милость Божию, как обуздатель этих скоростей, и это, конечно, такое богослужение, оно удерживает тебя у слова, да, и рождает эту жажду. Конечно, моя жажда еще далека до той жажды, которая у Елене. Из псалма, на который еще указывает Иоанн Лествичник, который жаждет и стремиться к источникам водным.
Ну, вот всякий свою меру, чего ж, слава Богу, за то, что она вообще есть, эта жажда.
Да, поэтому я очень сочувствую тем людям, которые находятся в том ритме, в каком я нахожусь, но я периодически сворачиваю на другую стезю, да, и в ней отстаиваюсь, что ли. Ну, и второй момент мне хотелось бы сказать, что, конечно же, чтение вот рукописи толковых, когда я говорю это словосочетание «толковая рукопись», может быть, это некоторых может повергать в какую-то сразу ощущение трудности, сложности и недоступности этого дела. Но стоит от себя хотя бы на время отстранить эти мысли и прийти, например, на нашу встречу и попробовать вместе с ведущим посидеть эти 2,5 часа и повникать в эту рукопись, в это зачало, которое читается на литургии, евангельское зачало. И тогда, например, человек может понять, что житейские дела – это все-таки одно, а отношение к этим житейским делам, оно может быть разным, может быть суетным, может быть таким многопечальным, может быть суетным, пристрастным, а может быть совершенно другим, может быть с молитвой. И когда я это говорю, я понимаю, что с моих слов это невозможно понять, это невозможно схватить и невозможно вразумиться. Но если приникнуть к рукописи и попробовать уделить этому время, помолиться над этой рукописью, повникать, то обязательно человек выйдет вооруженный вот этим духом, духом мира. Вот, и из этого опыта мира он уже может сопротивляться этому духу времени, да, этим темпам сумасшедшим, информациям, которые обрушиваются на его бедную голову. Вот это практика, причем этой практикой воспользовались не просто люди, которые, может быть, не имеют таких страстей, как наркомания, винопитие, но и люди, которые имели эти страсти, но с Божьей помощью они встали на ноги. Некоторые из них и до сих пор ходят на наши встречи, на наши чтения. Вот это все реальность.
Да, я уверена, что это всем полезно, потому что никто из нас
безусловно,
не свободен, других страстей.
Безусловно, да. Нет. Если я говорю о людях, которые страдают смертельными такими страстями, которые совсем в короткое время может их погубить, лишить жизни, то люди, которые этими страстями не страдают, но страдают другими недугами, немощами, если они, приникнув к этому источнику, они действительно приникнут, они стяжают этот дух и смогут жить совершенно иначе. Мне хотелось бы еще сказать, связать это с опытом деятельности моей, когда психология – это вещь очень, как инструмент, очень важная сейчас. Но без онтологии, без бытийности можно зациклиться на определенных переживаниях, на своем внутреннем мире, через это погрузиться в тяжелые состояния, отчаяния, уныния,
да,
какой-то депрессии, безысходности.
Сейчас
да.
Многие говорят, депрессии страдают. Я, правда, не очень понимаю, как может человек, ходящий в церковь, страдать депрессией. Но мне вот уже говорили, что я не права, оказывается, может.
Да, к сожалению, это так. К сожалению, это так. И как психолог скажу, наряду с психотерапевтическими методиками, конечно, здесь должно духовно ориентированное общение, да, и целая работа этому посвящена быть. Такая онтология, бытийственность, да, то, что тебя не закручивает на себе, да, то, что как раз делает тебя предстоящим твоему Творцу, предстоящим того, кто тебя сотворил, и тот, кто тебя может исцелить. С этим очень сейчас сложно. Это связано с таким выбором, с решимостью, с усердием. Да,
да и все вокруг, все, что на нас обрушивается, все поставляет в центр человека. А мы же знаем, что если будет Бог на первом месте, то все остальное будет на своих местах. У нас же сейчас фокус диаметрально противоположный нам навязывается, и мы порой подпадаем под это трудно.
Фокус диаметрально противоположный, и плюс информационный поток, он всячески подкрепляет эту тенденцию.
Да, да. Как профессиональный журналист я ужасаюсь тому, мне так кажется, не то, что кажется, я уверена, что это целенаправленное воздействие. вот такой информации человека погружать в какой-то хаос, в ужас.
Во время консультации приходится слышать. Человек говорит что-то, он говорит, и ты понимаешь, что это наболевшее, что это то, что действительно у человека болит, но он не совсем понимает, как бы, что говорит порой. Потому что многое навязано этим информационным потоком, как-то так означено в его душе, и он этими клише, да, говорит этими фразами, которые не совсем его.
Как ретранслятор.
Как ретранслятор, к сожалению, поэтому большая часть работы, она направлена на то, чтобы все-таки человек мог понять, где он, а где то, что ему навязано. Тогда уже можно построить полноценный диалог. Действительно, здесь как раз, я помню, мне позвонил один брат, он тоже проходил в свое время реабилитацию в нашем центре достаточно успешно. Его жизнь сложилась. Но у него начались как раз вот с то, о чем вы сказали, этот информационный поток, да, и человек просто подзагрузился очень сильно. Я им предложил просто походить на наши занятия, несколько раз хотя бы прийти. Полгода походил, совершенно другим человеком стал. Как-то его жизнь изменилась в такое благополучное русло, благоприятное. Просто человек остановил свой взгляд на слове и постоял так какое-то время, полгода.
А занятия, вот, собственно, в чем они состоят? Да. Давайте немножко поясним.
Сам процесс... Я единственное хотел бы... Перед тем, как начать это, я бы хотел рассказать еще одно такое событие для меня, которое явилось таким откровением, признаться. Настоятель после исповеди у него одного наркозависимого парня, который пришел с отцом, привел его ко мне для того, чтобы я как психолог с ним пообщался. Никогда такого не было. Я, ну, вел как психологическую работу, исполнял свои обязанности. Это я вдруг взял... Поставил аналой и поставил книгу «Толковый псалтырь». Там стихи были на церковнославянском псалтыре, стихов псалтыре, а толкование на русском. Я ни с того ни с сего предложил ему вот сейчас встать и почитать. Я даже не знаю,
то
почему
так. То есть вы раньше так не делали?
Так я раньше не делал, да. И вот он встал, он никогда не читал по-славянски, не видел. И он начал читать, и читал, в общем, с небольшими поправками, помарками. Я исправлял его немного совершенно. И просил его читать русский текст, толкование к стихам. Он без ошибки, естественно, прочитывал. И когда я у него спрашивал, а что тебе непонятно из того, что ты прочитал, он говорит, в принципе, мне все понятно. И это видно, когда человек лукавит или там
нет,
неудобно
так это и
сказать.
Ведь так. Это же и правда.
Да. Но он, я смотрю на него и вижу то, что ему действительно понятно, потому что когда я уже с ним прояснял о прочитанном, и таким образом мы прочли первый псалом весь, он прочел. Отец, который сидел и слушал все это, он вскочил, он говорит: Александр, и я хочу.
Блажен муж и женитьбе. Совет честил.
Это было для меня откровение, потому что один человек, который пришел в храм с отцом, он был такой полуживой. Другой это уже был человек, когда вышел с исповеди. Третий человек после часа вот такого общения не со мной, со Словом Божьим. И для меня это было просто вот откровение, конечно, удивление. К каком-то смысле ужас такой, вот, и это послужило таким стартом, тогда уже я поговорил со священником, с отцом Анатолием, он благословил наше чтение.
Вот Господь ему помог, открыл, хотя мы сами знаем, что, в общем, смысл понятен, есть какие-то определенные слова, но это же всегда можно потом посмотреть, а в целом-то ты смысл улавливаешь, а тут еще и Господь.
Да.
Видимо, уж так уж к нему снизошел после исповеди.
Да.
Что открыл.
Да, и эти слова, ты видел, как слова вот запечатлеваются с человеком, и они его исправляют буквально вот на уровне всей психофизиологии вообще. Вот это видно по телу, даже вот видно, как лицо, глаза меняется человека. С этого момента мы начали читать, сначала мы читали вот эту псалтырь, о которой я уже сказал, с толкованием на русском языке. А потом мы постепенно приступили к чтению Феофилакта Болгарского «Старопечатный вариант его дораскольный, который был при патриархе Иосифе еще издан в Москве. Это был очень продуктивный такой плодотворный процесс.
Но текст-то сложный, тут-то уже сложно.
Да, но мы же говорили на русском, в смысле, после того, как прочитывали часть слова «сущего», оно называется, кстати, «сущее», потому что от «сущего», и толкование. И потом, естественно, у нас была беседа, да, по прочитанному сущему и по прочитанному толкованию, это все на церковно-славянском языке. И постепенно мы шли дальше. Естественно, были вопросы различные у каждого из житейской своей такой трудной ситуации, сложной. Вот, все это было интересно то, что если человек задавался каким-то вопросом из своей житейской ситуации, то потом я понял, что не нужно спешить отвечать ему на вопрос, что лучше подождать, чтобы Слово Божье само на этот вопрос ответило.
И в конце,
да, и в конце концов, там через 3 часа у нас были долгие чтения, 3-часовые, вот, и в конце концов, когда я спрашивал, ну что, удалось тебе как-то вот получить ответ, да, говорит, теперь я все понял. И это было уже как бы как статистикой такой некоторой в нашем чтении, когда Слово Божие при таком терпении, внимании вот человека и моей неспешности отвечать, да, на вопросы, которые насущные, но все же, не торопясь на них отвечать, тут же реагировать, да, то в конце все-таки как бы исчерпывающе порой слово Священное Писание и святоотеческое слово, они вразумляли чтеца. Так вот, я сказал, что Феофилакт Болгарский, да, это все четвероевангелие, мы брали сначала зачало воскресные, праздничные, потом по определенным темам. Со временем мне попала на руки вот рукопись учительного Евангелия 16 века, она была в замечательном качестве и очень таким понятным почерком, просто ну, очень красиво еще с лицами, да, с лица это изображение, которое иллюстрирует события Читомагу. И мы начали приобщаться и к учительному Евангелию, уже к рукописи. Это шло постепенно. Потом Феофилакт Болгарский у нас как-то вот Господь даровал тоже рукопись 16 века. Ее мы начали потихонечку осваивать. Здесь и апостол старопечатный подоспел, толковый, огромный.
Понятно, что недостатка в этом нет, слава Богу.
У нас очень какое-то неизреченное сокровище, но такое ощущение, что оно под спудом, и мы по нему ходим.
И не знаем даже, что оно есть.
И так печально, что люди церковные ходят, и они проходят всю свою жизнь, и до гробовой доски, и вот это все сокровище остается под спудом.
Имеющие уши да слышат, а мы вот видно.
Например, сейчас в наши руки как-то Господь вложил вот рукопись 16-го. Она была сделана в 16 веке, это как раз Максима Грека преподобного. Всей псалтыри, представляете, толкование всей псалтыри, причем очень расширенное, аналог есть у нас, ну, не совсем аналог, но по объему, по крайней мере, и частично аналог, это Зигабана, Ефимия. А на церковно-славянском в рукописи у нас есть как раз вот преподобного Максима Грека, ну, он собрал различных древних святых отцов. А в 17 веке по благословению как раз тогда еще архиепископа Иосафа, он потом будет патриархом Иосифом, как раз лет 10, в общем, не меньше, вот его переписывали всю эту рукопись грамотеи, списатели для Соловецкого монастыря, и мы сейчас по этой рукописи вот занимаемся. Кстати, Соловецкий монастырь, если слышит, может к нам обратиться, мы поделимся таким сокровищем.
А думаете, там нет?
Боюсь, что я, по крайней мере, Соловецкий не знаю, но вот я спрашивал по монастырям, и почему-то такой практики нет чтения старопечатных книг славянских, рукописей. Для меня это удивительно. Ну, такая реальность в наши дни. По поводу процесса чтения, методически как это организовано, я готовлю какую-то часть стихов, например, если это толковая псалтырь Максима Грека, и распечатаю на каждого участника, делаю рассылку, что состоится встреча, кто будет. На каждого из заявленных участника я делаю распечатку, и каждый имеет перед собой вот слово. Это очень важно, чтобы перед глазами был текст. И каждый читает участок своего текста, сущего, то есть Слово Божие, и толкование. Читает, это очень важно, чтобы каждый вот все-таки произнес, проговорил, да. Прочитал, не спеша, вникая. Я еще говорю, что в темпе понимания старайтесь это читать.
Чти и разумей.
Чти и разумей, лучше не придумаешь, кстати. Вот, и тогда уже мы вместе все беседуем на этот участок, что в нем оказалось для нас темным, вот еще непроявленным. И когда начинаешь эти темные места всматриваться, молиться внутренне и рассуждать вот святоотеческие места, то Господь дает это разумение. Здесь еще вот опять остановлюсь на такой детали, что есть такая иллюзия, очень в какой-то мере прелестная иллюзия, когда человек читает русский текст, например, этого зачала литургического столкования, например, того же Феофилакта Болгарского, он это делает быстро, и у него возникает ощущение, что он все понял. А на самом деле эти глубины не до конца понимали святые отцы, и когда ты читаешь соборное толкование, например, этого зачала, или там соборное толкование двух-трех стихов псалтыри в святоотеческом толковании, да, таком, то ты видишь эту всю глубину, и ты понимаешь, что ты совсем чуть-чуть прикоснулся к этому сокровищу. И с одной стороны ты благодарен, а с другой стороны, помните, как с фильма Тарковского «Андрей Рублев», когда там этот подросток, или отрок даже, я не знаю, когда он делится секретом, который знал его отец, да, как отливать колокол, да, чтобы он звучал, то столько было трудов, да, положено, и колокол отлит. И вот уже отбивают глину от колокола, и вот его уже поднимают, и вот первый удар, все в изумлении от звука. А парень бежит, от бессилия падает и говорит: не выдал секрета отец, жила. Поэтому здесь конечно, прикосновение к такому сокровищу, оно, конечно, ты понимаешь, что это из уст Божьих идет, и это как какой-то свой уровень богообщения, именно богообщения.
Требует просто собственных усилий, не просто
да,
внять, а надо пережить.
Безусловно. Я, кстати, тоже удивлялся, то, что не только мне это интересно, да, я еще как-то мог объяснять, может быть, потому что я участвовал в службах, я как бы вовлечен в это, я уже вкусил там от этого во время служб, но люди вот в 3 часа, они вот в полной мотивации, как говорят, в полном внимании к этой работе, к этому усердию. Кстати, это очень важный показатель, потому что просто внимание современного человека, оно сверхрассеяно.
Да,
это такой бич тоже нашего времени, к сожалению.
А сами мы на службах не так стоим, что ли?
Да,
Господи,
да, да.
Прости.
Кстати говоря, конечно, после вот таких чтений уже отношение к службе другое меняется у человека. Он просто не может не меняться, потому что когда ты прикоснулся к такому сокровищу, то твой как бы слух уже он обострен, и как только ты слышишь это слово Божье на богослужении и молишься, конечно, ты отрешен от всего остального делаешься.
Вот поэтому не хочется, конечно, опять об этой банальной теме, о которой мы 100 раз говорили. Я удивляюсь, что все равно остаются люди, которые так считают, и даже их становится больше, и даже среди священнослужителей. Вот все вот этот пресловутый вопрос перевода на русский, непонимание. Никого не хочется ни обличать, ни осуждать. Просто мне кажется, это как раз идет от какой-то лености, что ли, от непонимания красоты и величия вот этого всего. Ну как вот после, когда ты вник в это, вот почувствовал, даже уж не то, что прямо там уж стал знатоком, ты уже не сможешь от этого отказаться. Как будто туманный какой-то слепок, как вот икона прекрасная, которая вот она потемневшая от времени. Мы не можем проникнуть внутрь, если мы не говорим и не слышим на том языке, на котором создавалось. Откуда же в нас это все вот нарастает и нарастает? У меня иногда такое ощущение, что уже не побороть. уже вот начинают на службах, видите, читать, толковать, ну, в определенных храмах.
Знаете, у меня были раньше какие-то мысли, аргументы против богослужения на русском языке, но в последнее время у меня все стерлось. Стерли все аргументы. Не потому, что я за богослужение на русском языке, а потому, что я в полном недоразумении от такого отношения к церковному преданию. В свое время мы потеряли одно из сокровищ нашего богослужения. Ну, почти потеряли, по крайней мере, почти повсеместно потеряли. Это было древнерусское знаменное пение, которое досталось нам вот еще князя Владимира, да, от византийского истока певческого канона, которое на нашей почве было нашими распевщиками, молитвенниками в то же время, да, оно было
укоренено.
Укоренено, да, на нашей самобытной такой вот, нашей самобытности русской, это которое очень дорого было русскому молящемуся сердцу. Но его утратили и пришли концерты. К сожалению. Но сейчас ситуация пытается меняться, слава Богу.
Да, сейчас есть храмы, я знаю.
Люди откликаются, тоже мизерная мера, да, этих людей,
ну,
этих
соль,
храмов.
Соли много не надо.
Да. И это тот как раз было то пение, оно, почему я заметил о пении, собственно говоря, потому что это пение, оно носило слово. Это было такое вместилище, тоже сосуд слова. Все было подчинено в знаменном пении как раз слову, чтобы это слово выразить в полной мере целостно слово Бога к нам и нашу молитву к Богу. Поэтому, когда сейчас говорят о изменении языка богослужения, то
просто говорят, внедряют.
Да, внедряют и занимаются этим. Это серьезная тема, которая, на мой взгляд, можно изменить только одним образом. Это взяться за плуг и начать пахать. То есть начать этот трудоемкий процесс чтения того, например, то, что сейчас не читается за богослужением, но должно читаться.
Возвращать.
То есть вот и тот материал, который читался, например, каноны там, Богоявления, Рождества, пасхальные каноны, все это очень важно с людьми прочитывать в небогослужебное время. Собственно, в этом и есть церковность. Этот уровень церковности, он как-то, к сожалению,
утрачен.
В ущербе, может быть, еще не утрачен, слава Богу, но в ущербе.
Нет, утрачивается.
Утрачивается,
говорю,
да.
Не утрачен, слава
да,
Богу.
Да, утрачивается, к сожалению. И поэтому здесь есть множество хороших прихожан, русских людей, воцерковленных, но, к сожалению, которые как-то не видят актуальность этого, да, не видят еще это сокровище, которым они обладают. Поэтому единственное, я вижу, это попробовать метод чтения, просто знакомиться с этим методом чтения. Собственно, я приглашаю, Илья Сергеевич, такие образцы являются чтение и осмысление его. Вот, мне кажется, нужно создавать в нашей церковной, прежде всего, среде группы чтения такого рода просвещения прихожан. И думаю, что в самое ближайшее время приходы будут меняться. Люди, кто ходит в храм постоянно или только пришли, даже постоянно, да, вот общины будут меняться, потому что наступит действительно такое глубокое осмысление слова. И я порой часть богослужения не могу до конца осмыслить, да, но не теряю надежды всячески к этому прибегать и уделять этому внимание. Вот, поэтому я приглашаю на наши группы, которые по воскресеньям за иконоспасском с 18:30 до 21 постоянно проходят. За иконоспасский монастырь, улица Никольская, вот, по-моему, 5-7, там 5-7, там ряд...
Ну, монастырь найти легко.
Да, монастырь найти легко по улице Никольской. Если повернуться лицом к арке монастыря, то с правой стороны будет дверь, и охранник вам укажет, где мы занимаемся.
Каждое воскресенье.
Каждое воскресенье с 18:30 до 21 часа можно прийти спокойно и включиться в наше в наше чтение.
А как называется это у вас? Что это? Школа, кружок?
Из сокровищницы церковной это называется. Ну, это я назвал чтение, но чтобы, ну, собственно, я уже, наверное, много сказал здесь, что под чтением мы подразумеваем, да, то есть это не просто мы прочитываем, а мы, естественно, занимаемся осмыслением того прочитанного. То есть это и экзегетический такой вот труд.
Я буду вам очень благодарна, если вы придете еще и, может быть, и не раз, тем более сейчас после рождественских чтений.
Я, по крайней мере, надеюсь, что наступят изменения вот в такого рода просвещение Словом Божьим, как хлебом насущным в связи с нашими рождественскими чтениями, нашим круглым столом на миссионерской секции и нашим семинаром на секции катехизации образования. Ты, надеюсь, на дальнейшую встречу, где обязательно поделюсь своими впечатлениями и, надеюсь, все-таки какими-то путями решения, да, вот для ознакомления с нашим методом всех желающих.
В программе радиостанции «Радонеж» принимал участие Александр Владимирович Желобанов, руководитель группы изучения Священного Писания из сокровищницы церковной. Эта группа, как уже было сказано, работает при Заиконоспасском монастыре. Вечером каждого воскресенья здесь собираются все желающие приобщиться к этой великой святыне. Сердечно благодарю Александра Владимировича Желобанова за участие в нашей программе и надеюсь на новые встречи.
О Пресвятей Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, с умилением сердец помолимся. О мира заступнице, Мати Всепетая, со страхом и верою, и любовью припадающей пречестной иконою Твою державную, усердно молим Тя, не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Умоли, милосердная Мати Света, Сына Твоего и Бога нашего, сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, да утвердит державу нашу в благоденствии и избавит нас от междоусобной брани, да укрепит святую церковь нашу православную и непозыблемо соблюдет ее от неверия, раскола и ересей. Неимом и буйные помощи разве Тебе, Пречистая Дева, Ты сих всесильная христиан, заступница пред Богом, праведный гнев Его умягчающая, избави всех с верой Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от глада, скорбей и болезней. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление согрешений наших. Да все благодарне воспевающие величие Твоя, сподобимся небесного царствия, и там со всеми святыми прославим пречестное великолепое имя в Троице славимого Бога, Отца, Сына и Святого Духа.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Тяжко болящих протоиерея Димитрия, Аллы, отрока Артемия, болящих протоиерея Алексея и матушки Ирины, отрока Иоанна, младенца Симеона, Анны, Елены, болящего Александра, Нины Сачада, Ольги Сачада, Ирины Сачада.
Тогда возложат на алтарь.